слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Наши темы – продовольственное эмбарго в отношении Украины и перспективы отношений Украины с Россией. Расследование серии терактов в Париже, результаты операции в Сен-Дени. Всемирное антидопинговое агентство признало, что российское не соответствует кодексу организации. Каким будет курс рубля, если цены на нефть упадут еще больше? Интересна ли России эволюция? Финалист-просветитель Александр Марков о популяризации науки и невозможности демократии в России. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью» в ближайшие 55 минут. Правительство России объявило о введении с начала следующего года продовольственного эмбарго в отношении Украины. Это решение Москва объясняет вступлением в силу соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и присоединением Украины к западным антироссийским экономическим санкциям. Как комментируют в Киеве, очередной запрет на ввоз в Россию украинских товаров, перспективы торговых отношений между двумя странами и недавнее предложение российского президента Владимира Путина об условиях реструктуризации украинского долга. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко об этом подробнее.
Запрет на ввоз украинских продовольственных товаров на территорию России, как заявили в Москве, начнет действовать 1 января 2016 года, в день вступления в силу соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. По словам министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абрамавичуса, национальная экономика не понесет значительного ущерба из-за российского эмбарго. Однако это мнение министра не разделяет украинский экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов.
Украинская экономика уже понесла этот ущерб, потому что в лучшие годы объемы торговли взаимной Украины и Российской Федерации достигали 50 миллиардов долларов. На сегодняшний день они стремительно снизились уже приблизительно в 5-6 раз. По продовольственной группе товаров еще недавно Украина экспортировала в Россию товаров продовольственной группы приблизительно на сумму до 2 миллиардов долларов в год. На сегодняшний день есть оценка, что по итогам этого года экспорт продовольственной группы товаров составит приблизительно 500 миллионов долларов, не больше. А в целом, вот, наверное, это вот тот объем, который, по сути, с 1 января 2016 года или где-то в эти сроки исчезнет из взаимной торговли. Да? Это можно вот считать тот объем непроданных товаров Украиной продовольственной группы.
Итак, с будущего года начнет в полную силу действовать договор о свободной торговле Украины с ЕС. Сможет ли он компенсировать Украине потери, связанные с прекращением поставок продовольственных товаров в Россию?
Теоретически да. Украина должна бы переориентироваться на более богатые рынки Европейского Союза. Однако практика пока твердит о другом. Дело в том, что по итогам первого полугодия 2015 года объемы экспорта из Украины в страны Евросоюза упали на 35%. Происходит это помимо общих вопросов мировой конъюнктуры, а также, в общем-то, не очень, скажем, больших возможностей, окон возможностей на территории стран Евросоюза из-за большой конкуренции, в частности, по продовольственным товарам. Происходит это еще и потому, что европейские поставщики, европейские производители продовольственной продукции не могут в последнее время поставлять продукцию в Российскую Федерацию в силу контрсанкций Москвы, которые были введены в ответ на санкции, которые были введены Западом. Соответственно, фактически идет большое давление со стороны лобби таких аграрных производителей и производителей продукции переработки на свои национальные правительства в Европе о том, чтобы максимально заполняли внутренний рынок именно такими товарами. Естественно, вопросы импорта из таких стран, как Украина, они отходят на второй план. Если посмотреть статистику украинскую, то Украине удается сейчас наращивать свои поставки в первую очередь на рынки беднейших стран, с которыми у нас было традиционно низкие объемы торговли. И самое интересное, что там присутствуют столь бедные страны, я бы сказал, беднейшие страны, как Маврикия, Ангола, Зимбабве. С ними со всеми наблюдается определенный взрывной рост торговли в этом году. Но это связано с тем, что объемы торговли там очень небольшие. Они измеряются всего лишь там суммами где-то порядка 10-20 миллионов долларов в год с такой страной. И в принципе это говорит о том, что вследствие девальвации гривни украинская продукция в долларовом эквиваленте оказывается достаточно дешевой, что позволяет части населения даже столь бедных стран предъявлять спрос на, ну, в общем-то, неплохую продукцию украинского пищепрома, которую ценят на всей территории как минимум бывшего СССР.
Тем не менее, в правительстве Украины подъем национальной экономики связывают именно с рынком Евросоюза. Не будет ли разочарован украинский бизнес из-за разного рода барьеров в торговле с Европой?
Дело в том, что соглашение это вступает в полную силу с 1 января 2016 года. Но давайте не забывать о том, что с мая 2014 года Европа для 92% украинской продукции открыла свои рынки, разрешив беспошлинно ввозить товары на территорию 28 членов ЕС. Кроме того, по относительно небольшому ряду товаров было введено квотирование или сохранилось квотирование. Причем по ряду этих товаров Украина быстро выбирает квоты. Там, скажем, соки, мед, по некоторым товарам квоты не выбираются. Но это связано, в общем-то, и с ценовой конъюнктурой, и спросом, который есть в Евросоюзе. Там есть отдельные моменты, связанные с особенностями спроса на продукцию украинскую. Какой-то не привыкли, которая, ну, в общем-то, пока себе только турит дорогу. На мой взгляд, взрывного роста в торговле с Евросоюзом уже не будет. Будет очень плавный год от года, планомерное наращивание экспортных возможностей Украиной. Наверное, оно будет там происходить по 5% в год. То есть, грубо говоря, для того, чтобы отыграть многие миллиарды, потерянные на рынках таможенного союза и так далее, ну, потребуется не менее одного десятилетия на рынках того же самого Европейского союза. Но у меня есть ощущение, что, в принципе, по мере работы ассоциации, по мере восприятия европейцами Украины как страны, в общем, из их лагеря, будет происходить рост деловых связей, и, соответственно, поставки товаров и каналы этих поставок будут расширяться.
В одном из своих недавних интервью вы сказали, когда-нибудь в будущем, может через 2 года, скорее через 10, а может быть и через 25 лет, у нас будет определенный всплеск и возврат к объемам взаимной торговли не только с Россией, но и с Белоруссией и Казахстаном. Мы выйдем на то, что Россия будет занимать как минимум 1/5 внешней торговли Украины. То есть рано или поздно, как с Россией, так и с другими странами СНГ, будут восстановлены полноценные экономические отношения.
Ответ здесь кроется в географии. Как показывает опыт соседних стран, экономики которых дополняют друг друга, никто не будет отрицать, что экономики России, Украины, Беларуси, Казахстана, да и вообще многие экономики бывшего Союза, они дополняют себя как части некогда единого народно-хозяйственного комплекса. Если отбросить, скажем, какие-то политические предпочтения или патриотические моменты, то обычно взаимная торговля между соседями, на нее приходится до 1/5 общего объема торговли, да, как минимум 1/5. Вот, соответственно, на торговлю Украины с ее соседями, там ту же Молдову, там объемы не очень большие, Беларусь, а также Россию, вот, по крайней мере, на эти три должно приходиться приблизительно 20% внешнеторгового оборота. Ну, это является, скажем, такой естественной или природной средой. Поэтому, на мой взгляд, да, после того, как что-то произойдет с геополитикой, будет каким-то образом решен конфликт между Украиной и Россией, я, естественно, верю, что рано или поздно это произойдет тем или иным способом, соответственно, рынок будет возвращаться к своему естественному состоянию, и, естественно, поставки товаров будут в первую очередь по более короткому транспортному плечу, плюс прочие издержки, в том числе таможенные, естественно, их бизнесмены будут минимизировать. Поэтому мне кажется, что рано или поздно рынок, будет некий ренессанс торговли. Безусловно, мы не вернемся там, наверное, на уровень, чтобы доля России в экспорте Украины составляла 30-40%, но, тем не менее, до 20% на соседние Молдову, Белоруссию и Россию, на мой взгляд, может приходиться в так называемых нормальных условий, как говорят физики. Когда это произойдет, безусловно, это зависит от дипломатии, зависит от вопросов политических договоренностей, ну, не связанных с экономикой, это все уже геополитика.
Серьезное давление на украинскую экономику оказывают внешние долги. На реструктуризацию части из них недавно согласился Запад. В то же время Москва до конца этого года требовала вернуть долг в размере 3 миллиардов долларов, выданных Украине в период президентства Виктора Януковича. Но неожиданно по завершению саммита «Большой двадцатки» в турецкой Анталье российский президент заявил, что Москва не будет требовать всю сумму сразу и готова разрешить Киеву погашать долг по 1 миллиарду в год, начиная с 2016-го. Почему, по вашему мнению, украинские власти, пригрозившие ввести мораторий на выплату российского долга, до сих пор не отреагировали на это предложение Владимира Путина?
Первое. Украина не получала официального решения или предложения от Российской Федерации, то есть оферта реструктуризации долга. Все-таки должна приходить какая-то бумага, какое-то решение. Второе. Заявление Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Анталии скорее было адресовано не Украине, а было адресовано США, ЕС и международным организациям, в первую очередь Международному валютному фонду. Золотовалютные резервы Украины на сегодняшний день составляют около 13 миллиардов долларов. И, конечно же, Украина в принципе могла бы выплатить России кредит. Однако из 13 миллиардов 12 являются вот в этих резервах являются заемными деньгами, то есть взятыми взаймы у Международного валютного фонда. То есть фактически мы знаем о том, что 23 ноября будет заседание среди директоров МВФ, на котором будет решаться вопрос о классификации, скажем, некоторых долгов и о возможности кредитования некоторых заемщиков, ну, которые имеют проблемы с погашением своих обязательств. В данном случае речь пойдет и об Украине также, как о стране, которая имеет, в частности, неурегулированную проблему долга с той же самой Российской Федерацией, но загвоздка состоит в том, что этот долг на сегодняшний день, он юридически совсем не выглядит как долг Виктора Януковича Владимиру Путину. Это долг, по которому отдельная группа частных кредиторов по британскому частному правилу на ирландской фондовой бирже купила облигации суверенные, то есть облигации государства Украины. То есть это долг государства перед частными лицами. Другое дело, что за этими частными лицами стоит, собственно, Фонд национального благосостояния Российской Федерации, и по своей экономической сути этот долг, конечно же, является межгосударственным, в чем, наверное, Россия права. Вопрос сейчас заключается в том, что МВФ в условиях, что Киев и Москва в принципе не готовы вести диалоги по целой группе экономических вопросов, в этих условиях МВФ выступает неким таким третейским судьей или арбитром и фактически будет принимать решение в отношении того, как классифицировать этот долг. Нужно ли, например, каким-то образом этот долг погашать в той или иной форме, по тому или иному графику, за счет своих собственных средств, например, в рамках той же самой программы перед Украиной. И здесь последний важный момент, который, пожалуй, бы стоило отметить, это то, что Украина 12 ноября завершила реструктуризацию аналогичного частного долга по 13 выпускам евробондов. Были выпущены новые бумаги, причем они уже выпущены с оговоркой, эти 9 миссий выпущены с оговоркой о том, что на претензии старых кредиторов по новым долгам не принимаются. То есть старые кредиторы, держатели этих старых бумаг, они не могут заявить о кросс-дефолте или пытаться каким-то образом раскачать эту процедуру по другим долгам. Так вот, если будет принято решение, например, признавать этот долг, ну вот, обычным долгом по еврооблигациям частным и реструктуризировать на условиях, предложенных Москвой, получится, что это нарушение прав других кредиторов, поскольку Украина клятвенно обещала всем участникам сделки, что их облигации, их выпуски будут реструктуризироваться на одинаковых условиях. Я напомню, что предложение Путина не содержит в себе ни списание 20% долга, а также не предполагает перенос погашения, первого погашения долгов на срок после 2019 года. А это, собственно, одно из ключевых критериев, который закладывался в программу МВФ. И по этой причине для украинского правительства в чистом виде это предложение, ну, невыгодно, и оно не является тем, с точки зрения Украины, это абсолютно очевидно, как его классифицирует Владимир Путин, то есть, что это предложение даже выгоднее, чем проведенная реструктуризация.
Говорил украинский экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Спецоперация в Париже в пригороде Сен-Дени накануне была объявлена завершенной. Целью являлось задержание Абдельхамида Абауда, 28-летнего уроженца Бельгии, который, по данным следствия, является организатором терактов в Париже, унесших 13 ноября жизни по меньшей мере 129 человек. Штурм одной из квартир на улице Республики Сен-Дени, это к северу от Парижа, начался около половины пятого утра. В квартире забаррикадировались несколько предполагаемых террористов. Во время операции, в которой приняли участие 110 полицейских, одна террористка погибла, взорвав пояс смертника. Ее подельник был застрелен бойцом спецназа. Позже сообщено еще об одном или двоих ликвидированных террористах. В квартире задержаны трое подозреваемых. Еще двоих схватили на соседних улицах. При штурме пятеро полицейских получили легкие ранения. Наталья Коневская с последними новостями.
Французская пресса задается вопросом, был ли Абдельхамид Абауд в числе убитых 18 ноября во время полицейского рейда налогового террориста в парижском пригороде Сен-Дени. Как сообщил по итогам этой масштабной операции прокурор Парижа Франсуа Молен, террористка-смертница подорвала себя, а один или двое ее подельников были застрелены. Точное количество убитых сказать сложно, так как их тела находятся в таком неузнаваемом виде, что их приходится собирать по частицам. Их идентификация проводится сейчас судебными экспертами. Известно лишь, что 28-летнего уроженца Бельгии, которого следователи считают мозговым центром парижских терактов 13 ноября, не было в числе 8 подозреваемых террористов, задержанных во время операции в Сен-Дени. Не было в их числе и 26-летнего Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, принимал участие в терактах 13 ноября, а затем скрылся. На утро после терактов ему удалось пересечь бельгийскую границу. Его пособники, 27-летний Мухаммед Амри и 20-летний Хамза Атту, были задержаны в Брюсселе. Как сообщил прокурор Парижа по итогам операции в Сен-Дени, до ее начала у полиции было достаточно четких свидетельств того, что Абдельхамид по прозвищу Абу Амар Аль-Балики находится на территории Франции. Такой вывод, в частности, позволили сделать перехват телефонных разговоров и отслеживание банковских операций главного подозреваемого. Соответствующую информацию следователи, по словам прокурора, получили в понедельник, и на ее основании было принято решение об операции в Сен-Дени. Все свидетельствовало о том, что эта группа террористов может в любой момент перейти к действию, отметил Франсуа Молен. Из осуществивших теракты в Париже террористов обнародованы имена четверых камикадзе. Это Брахим Абдеслам, 31 года, 20-летний Биляль Хатфи, 28-летний Сами Амимур и 29-летний Умар Исмаил Мустефай. Еще один террорист разыскивается полицией. Это Фабиан Клейн, гражданин Франции с острова Реунион, принявший ислам. Именно он появился в видеоролике, распространенном после парижских терактов, в котором говорится, что ответственность за них несет исламское государство. В Национальной ассамблее Франции, Нижней палате парламента, сегодня пройдет голосование по законопроекту о продлении на всей территории страны чрезвычайного положения сроком на 3 месяца. Чрезвычайное положение объявил президент Франсуа Олланд после пятничных терактов в Париже, и его срок по закону от 1955 года составляет 12 дней. Если парламент поддержит его продление, это существенно облегчит работу сил правопорядка и спецслужб. Полицейские смогут носить оружие во внерабочее время, проводить обыски и задержания без специального распоряжения суда. За минувшие с момента терактов в Париже 5 дней по всей Франции было проведено более 440 обысков, более 180 задержаний. Данный режим позволяет также существенно расширить полномочия полиции в том, что касается помещения под домашний арест. Под эту меру может попасть любой человек, поведение которого сочтут угрозой для общественного порядка. Противники продления чрезвычайного положения, в основном представители крайне левых политических кругов, говорят о неприемлемом ущемлении гражданских прав и свобод. Но в целом по этому поводу сложился широкий консенсус. Мы обязаны гарантировать гражданам чувство защищенности, говорят политические лидеры страны, как в правящей социалистической коалиции, так и в правоцентристской оппозиции. В последние дни Франция существенно увеличила число авиаударов в Сирии. В конце этой недели в сирийские воды войдет французский авианосец «Шарль де Голь». Это втрое увеличит боеспособность французских ВВС в Сирии. Там будут задействованы 38 французских бомбардировщика. Авиаударам подвергается основной форпост Исламского государства в Сирии – город Рака.
Корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская. Всемирное антидопинговое агентство признает, что российское антидопинговое агентство не соответствует кодексу организации. Об этом сообщается в твиттере агентства. Несоответствующими кодексу ВАДА, помимо России, также признаны антидопинговые лаборатории еще нескольких стран. Наш обозреватель Алексей Кузнецов подробнее о значении такого решения.
Итак, российское антидопинговое агентство, называемое также сокращенно РУФСАДА, не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства. Об этом официально сообщено ВАДА. И также подчеркивается, что кодексу этой организации, помимо России, не соответствуют антидопинговые лаборатории таких стран, как Украина, Израиль, Андорра, Аргентина и Боливия. Что это означает? В первую очередь, антидопинговые службы этих стран больше не смогут проводить рабочие операции, по крайней мере, до тех пор, пока не пройдут новую проверку на соответствие кодексу ВАДА. Кроме того, еще несколько организаций будут находиться под пристальным наблюдением ВАДА. В их число входят Бельгия, Франция, Бразилия, Греция, Мексика и Испания. Конечно, ситуация с Россией может быть более тревожащая, ведь независимая комиссия ВАДА в ноябре признала Россию виновный в несоблюдении кодекса ВАДА и сокрытии полезных проб на допинг у российских легкоатлетов. В результате Всероссийской Федерации легкой атлетики отстранена от участия в международных соревнованиях и сейчас под вопросом участия российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая состоится в будущем году. Сейчас ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, вместе с Международным олимпийским комитетом будет создавать независимую экспертную антидопинговую группу. Это решение принято на заседании Совета учредителей ВАДА в американском Колорадо-Спрингс. В состав этой группы войдут эксперты от МОК, от национальных федераций различных видов спорта и эксперты ВАДА. Список руководителей группы и точно ее состав будут утверждены на следующем заседании Совета учредителей ВАДА. Это состоится лишь в мае 2016 года. А до тех пор, очевидно, ситуация с допингом в России замрет, так сказать, на неопределенное время. Ясно, что независимая группа будет, когда она будет создана, начнет, видимо, внешнее управление российским антидопинговым агентством. Сейчас пока что российское антидопинговое агентство лишено возможности само заниматься всеми операциями по допингу, так сказать. Правда, Виталий Мутко, министр спорта России, сегодня заявил, что финансирование РУФСАДА и Московской лаборатории не приостановлено. Он сказал так: финансирование РУФСАДА пока не приостановлено, коллектив работает, лаборатория тоже. По лаборатории только создана дисциплинарная комиссия. Мутко сказал, что комиссия, когда будет работать, вопрос будет решен как можно более оперативно. Но, сказал Мутко, у нас есть бюджетный процесс, мы можем финансировать организацию, не имеющую лицензии. И пока финансирование не приостановлено, поскольку решения комиссии пока нет. Такое не очень понятное заявление, честно говоря, оставляет только вопросы. С одной стороны, вроде бы решение международной организации уже есть, с другой стороны, вроде бы оно не дошло еще до России, и финансирование именно поэтому пока не приостановлено. Но понятно, что это лишь чиновнические отговорки. Понятно, что действие РУФСАДА будет сейчас остановлено как минимум до мая. Понятно, что до этого ситуация с допингом в России будет совершенно непонятна, а от мая до начала Олимпиады останется всего ничего, буквально месяц-полтора-два. Вот этот факт дает основание очень сомневаться в том, что российские легкоатлеты смогут попасть на игры в Рио-де-Жанейро. И если так случится, это будет серьезнейший удар по российскому спорту вообще, а не только по легкой атлетике. И вот Мутко также заявил, что в ближайшее время он проведет переговоры с Всемирным антидопинговым агентством. Со своей стороны, сказал он, могу заметить, что готов хоть сегодня прилететь и сделать дорожную карту, то есть принять решение по ситуации в российском антидопинговом агентстве. Думаю, что сейчас в России нет другого выхода, кроме как тщательно следовать всем рекомендациям международных служб, потому что сейчас российская легкая атлетика находится в явном кризисе, хотя Россия сначала заявляла о том, что это все интриги, это все неправда. Затем, видимо, под давлением серьезных антидопинговых служб и международного спорта была вынуждена пойти на уступки и признать, что ситуация сложна. Как ситуация развернется дальше, пока непонятно, но сейчас для России нет ничего более важного, как отстоять право для своих участников, хотя бы для некоторых, хотя бы для чистых, как говорил Муско, то есть не пойманных на допинге, участвовать в Олимпиаде. В том числе, возможно, это будет сделано и под, не под флагом России, а под флагом Международного олимпийского комитета, как уже бывало в истории, например, на Московской Олимпиаде 80-го года. Такое половинчатое решение, конечно, возможно, но вряд ли оно устроит иных спортсменов, наиболее амбициозных, таких как, например, Елена Исинбаева, которая сейчас уже активно агитирует за то, чтобы российские легкоатлеты участвовали в Олимпийских играх. Но ситуация с решением ВАДА о признании России российских антидопинговых служб, лишенных аккредитации, сейчас говорит в противную сторону. Сейчас, скорее всего, угроза для легкоатлетов не выступить на Олимпиаде выглядит наиболее острой.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, напомню, 9 ноября Всемирное антидопинговое агентство опубликовало доклад, в котором обвинило российское антидопинговое агентство и власти в сокрытии положительных проб на допинг у российских легкоатлетов. Мировые цены на нефть на этой неделе вновь заметно снизились, а в целом с начала ноября она подешевела примерно на 12%. Российский рубль, напрямую зависящий от динамики нефтяных цен, за это же время потерял в цене к доллару в 7 раз меньше. Еще в начале года рубль, наоборот, дешевел гораздо быстрее нефти. Но к концу лета темпы их падения уже совпадали. Как долго может сохраняться нынешний разрыв и в случае, если цены на нефть упадут еще больше, каким может оказаться курс рубля? С этими вопросами мой коллега Сергей Синицкий обратился к аналитикам российского валютного рынка.
Этот разрыв довольно быстро увеличивался в последние месяцы. Так, за период с 24 августа, когда цена нефти Brent, к которой привязана и цена российской экспортной нефти Urals, рухнула до минимума с начала года – $42 за баррель, к середине ноября она повысилась менее чем на 5%. За это же время курс рубля к доллару вырос почти вдвое больше, примерно на 9%. Осенью темпы отличались уже в разы. За период с 1 октября нефть подешевела на 7%, тогда как рубль к доллару, наоборот, вырос на 1,5%. Наконец, за 18 дней ноября в отдельности цена нефти снизилась на 12%, а курс рубля лишь на 1,5%. Старший аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
Дело в том, что в третьем квартале был момент, когда рубль был существенно недооценен относительно цен на нефть. То есть именно за счет этого на фоне падения нефти, существенного, которое было обусловлено в начале падением фондового рынка Китая, когда было опасение, что экономика Китая, темпы роста будут снижаться, и рынок нефти падал. Вот даже на этом фоне мы видели, что рубль торговался достаточно уверенно, и даже сейчас, когда вот мы наблюдаем еще одну волну снижения по нефти, рубль также торгуется достаточно уверенно. Все это обусловлено тем, что все-таки рубль был долгое время немножко недооценен, и сейчас рубль, по сути, находится в равновесии относительно цен на нефть.
На динамику курса рубля оказывают влияние и другие факторы, не только геополитика, но и, скажем, такой, как очередные налоговые платежи российских компаний-экспортеров, которые проводятся в рублях. Соответственно, в такие периоды традиционно возрастает спрос на рубли, добавляет ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров.
Помимо этого, в последнее время в целом в России снизился спрос на валюту, что и делает рубль менее чувствительным к колебаниям нефти, чем это было раньше. В целом, в настоящий момент банковская система нельзя назвать то, что она изобилуют валюты, но в банковской системе накоплено с начала текущего года довольно большой объем валюты, и зачастую как и компании, так и банки вынуждены продавать валюту, потому что у них есть все-таки рублевые потребности, и они вынуждены конвертировать валюту, невзирая на то, что рубль может отходить от, скажем так, фундаментально обоснованного курса.
Разные эксперты, используя те или иные математические модели, по-разному определяют, в какой именно степени курс рубля в тот или иной период времени напрямую определяется динамикой цен на нефть. Это может быть и 75, и 80, и даже 90%. Например, по расчетам Дмитрия Савченко из банка Нордеа, текущий уровень этой зависимости составляет 88%.
Ну, я бы сказал, что вот уровень зависимости рубля от котировок нефти, он находился плюс-минус на постоянном уровне в течение всего 2015 года, я даже скажу больше, в течение всего 2014 года. Безусловно, есть некоторые моменты, когда рубль несколько переоценен, если цена нефти недооценен, и в эти моменты корреляция она несколько падает, но так или иначе, если брать достаточно продолжительные промежутки времени, то оказывается, что вот эта связь, коэффициент корреляции, это величина практически постоянная. Единственное, что я отмечу, по сути у нас рубль торгуется в режиме свободного плавания уже больше года, центральный банк практически не проводит интервенции, и в принципе проводил интервенции только тогда, когда вот он по весне собирался пополнять резервы. Так вот, в связи с тем, что у нас центральный банк сейчас занимает более пассивную позицию, я думаю, что вот эта связь рубля с нефтью, она может оказаться даже выше в ближайшее время.
Алексей Егоров из Промсвязьбанка называет ряд факторов, от которых, по его мнению, зависело, как менялся в 2015 году уровень зависимости курса рубля от динамики цен на нефть. Среди них, например, продажа населением той валюты, которую оно приобретало в течение всего прошлого года, но особенно активно в третьем квартале, а также изменения в госбюджете России, связанные с пересмотром рублевых цен на нефть, на базе которых, собственно, и прогнозируются его доходы.
До тех пор, пока не было правительством решения, принятое о сокращении ожидаемой доходной части бюджета и формировании определенного дефицита, который покрывается за счет резервного фонда, рынок жил в парадигме необходимой рублевой стоимости для формирования доходной части бюджета на уровне приблизительно 3600 рублей необходимой стоимости барреля нефти. В начале первого квартала были пересмотрены параметры бюджета, и необходимая рублевая стоимость нефти, если брать Brent, она снизилась приблизительно до отметки 300-3200.
Другими словами, при снижении цены нефти финансовым властям России традиционно приходится снижать до определенного уровня и курс рубля, чтобы обеспечить бюджет необходимыми рублевыми доходами. Но снижение еще большее, зачем следует дополнительное повышение рублевой стоимости нефти, ведет и к дополнительной девальвации рубля со всеми вытекающими инфляционными последствиями. Кроме того, правительство пытается теперь изменить и саму структуру формирования доходной части бюджета, продолжает Алексей Егоров.
Если раньше рубль жил в парадигме необходимой рублевой стоимости нефти, то сейчас на фоне изменения, скажем так, не экономической модели, а временного отхода от экономической модели, при котором доходная часть бюджета формировалась за счет 50% приходилось на доходы нефтегазового сектора и 50% на ненефтегазовый сектор, то в настоящий момент на нефтегазовый сектор приходится меньше 40%, вот данные за октябрь. Соответственно, рублевая стоимость нефти, которая необходима для формирования доходной части бюджета, она находится немножко ниже, чем заложенная в бюджет на уровне 300-3200. От этого мы видим там небольшую раскорреляцию. Тем не менее, в будущем, вероятнее всего, эта модель, балансирующая рублевую стоимость нефти, она вернется, потому что рынок не может отходить от фундаментальных заложенных моделей.
Коль скоро необходимая бюджету рублевая цена нефти снижается, то и девальвация рубля может быть меньшей, даже при продолжающей дешеветь нефти, но опять-таки до определенных пределов. Вспомним, в конце мая баррель нефти Brent стоил $67, а курс был 50 рублей за доллар. К концу августа, когда нефть подешевела до $42 за баррель, курс упал до 70 рублей за доллар. Исходя из этих недавних еще соотношений, каким вам представляется некий равновесный курс рубля к доллару в случае, если цены на нефть вдруг снизятся уже до $40 за баррель с нынешних $43-44 и в случае еще более радикального их падения, скажем, до $35 за баррель? Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Исходя из нашей модели, которая показывает, собственно, равновесное значение рубля относительно нефти, в третьем квартале этого года, когда рубль торговался против доллара около 70, а нефть торговалась на уровне 42, в тот ровный момент рубль был несколько недооценен. Исходя из этой модели, если представить, что сегодня нефть опустится до $40 за баррель, то условно равновесное значение рубля против доллара будет на отметках порядка 68. Если до 35, то я думаю, что это будет отметка где-то 73-74.
Алексей Егоров, аналитик Промсвязьбанка, предполагает, что при снижении цен на нефть до 35-40 долларов за баррель на российский валютный рынок вновь может вернуться центральный банк с валютными интервенциями.
Плюс, может быть, введены какие-то дополнительные стимулирующие меры по поддержке рубля, потому что надо понимать, что у центрального банка все-таки основная задача – это удерживать инфляцию в определенных рамках, установленных как прогнозами, так и ожиданиями. Неминуемое ослабление рубля транслируется на инфляцию. Поэтому я думаю, честно говоря, что при цене на нефть 40 долларов за баррель рубль, наверное, может вернуться как раз к августовским значениям, то есть чуть выше 70 рублей по отношению к доллару. Может быть, 73-74, где-то вот так.
Речь идет о диапазоне колебаний биржевого курса рубля к доллару, а не об официальном курсе, уточняет аналитик. В целом же, по его словам, если нефть подешевеет еще больше, прежняя модель расчетов равновесного курса рубля, основанная на рублевой стоимости нефти, уже не будет столь же адекватной, какой была еще в первой половине года. К вечеру в среду биржевая цена барреля нефти сорта Brent едва превышала 43,5 доллара. В целом же, с начала ноября она снизилась почти на 12%. Российский рубль за это же время потерял в стоимости к доллару 1,5%.
Сегодня в 19:30 на сайте свобода.орг Радио Свобода проводит прямую видеотрансляцию вручения премии «Просветитель» ежегодного приза в области научно-популярной литературы. Премия была основана в 2008 году Дмитрием Зиминым, основателем и почетным президентом компании «Вымпелком» и фондом некоммерческих программ «Династия». Мы продолжаем и серию интервью с финалистами премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». На этот раз героем беседы стал биолог, заведующий кафедрой биологической эволюции биофака МГУ Александр Марков, автор нескольких научно-популярных бестселлеров, один из которых, двухтомник «Эволюция человека», уже был удостоен премии «Просветитель» в 2011 году. В новом сезоне на приз номинирована книга «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий», написанная Марковым в соавторстве с Еленой Наймарк. В интервью Сергею Добрынину Александр Марков рассказал о революционных изменениях, происходящих в теории эволюции, имплицитной сложности жизни, просветительстве и пессимизме в отношении будущего России.
В этом году вы оказались в финале премии «Просветитель» уже в третий раз. При этом предыдущая ваша книга «Эволюция человека» не только получила главный приз, но и стала одной из самых продаваемых научно-популярных книг в России. В чем секрет вашего успеха?
То, что это имело такой успех, это было во многом неожиданностью для меня. Было неожиданностью, что «Рождение сложности» будет иметь такой успех. То, что «Эволюция человека» будет иметь успех, нет. Я уже, имея опыт, я уже понимал, что если «Рождение сложности» так хорошо пошло, то уж «Эволюция человека» вообще будет бестселлером. Но я изначально не ожидал такого успеха, и я не придумывал никаких специальных стратегий. Но каждый пишет, как он дышит. Я не могу писать сильно по-другому, чем я пишу. Я не могу объяснять принципиально по-другому. Я не могу вот так вот свободно варьировать уровень. Вот это я говорю для коллег, там, профессоров, кандидатов наук, а вот это я говорю там для школьников. На самом деле я говорю примерно одно и то же. Школьникам и профессорам. А вот есть какой-то мой приемлемый для меня удобный мне уровень объяснения, популяризации. Оказалось, что то, как я это делаю, людям нравится, и люди это понимают и приветствуют. Я как умею, так рассказываю. Многим это нравится и полезно, и интересно. А кому это не нравится, не полезно, не интересно, тот пусть не слушает. Ну, я прошу прощения, просто нет другого подхода, всем мил не будешь. Я вот сейчас, например, читаю курс теории эволюции на биофаке, четверокурсник, и параллельно я читаю, с некоторым опережением, курс открытых лекций, тоже теория эволюции, в лектории открытом для всех желающих, архе называется. Ну так что, я читаю одно и то же. Я читаю один и тот же курс. Я его развиваю, я сначала читаю в архе, но в процессе там появляются у меня какие-то идеи, что можно улучшить, что, может быть, недостаточно я понятно объяснил, или что-то, может быть, лишнее, что-то нужно добавить. Я вношу эти изменения и читаю затем то же самое студентам. То есть я не делаю никакой скидки, что вот эти все-таки биологи-четверокурсники.
Вы ощущаете за собой просветительскую миссию?
чертову миссию. Просто я могу что-то сделать хорошее. Есть люди, которым это нужно, и которые это купят, и которым это будет интересно и полезно. Я раньше подумывал об этом и думал, что вот да, миссия, вот да, вот общественно полезное дело, что вот страна там должна, образование, возрождение, цивилизация. Но как-то последние года два я сильно разочаровался в этих идеях. И сейчас я говорю себе о том, что я могу вообще что-то сделать для таких вот глобальных обществ, как целая страна, которая, как мне кажется, пошла куда-то вообще совсем уж не в ту степь. Я не уверен, что мои идеалы вообще здесь кому-то нужны, но есть люди. Я не знаю, что будет со страной, куда ее занесет. Предчувствия у меня самые дурные. Но здесь есть определенное количество людей. Их, может быть, немного. Их точно десятки тысяч, их может быть сотни тысяч. Если уж совсем быть оптимистом, то какие-то первые миллионы, которым нравится, нужно и полезно то, что я делаю, то, что я пишу. И вот ради этих людей я готов работать. Это нормально. Но тоже, знаете, вот честно сказать, я не какой-то там подвижник или там Павел Корчак. Нормальное капиталистическое рыночное отношение. Если люди покупают то, что я делаю, ну отлично, значит это всем выгодно, так сказать. Если люди перестанут покупать мои книжки, ходить на мои лекции, я не буду им навязывать это. Если общество не хочет вот этого элемента культуры, там, знаний этих, ну не надо. Зачем мне это сдалось? Пусть катится в тартарары. Это у меня сейчас такая немножко аморальная позиция в этом отношении.
А в чем именно вы разочаровались последние два года? В России, в ее жителях?
Я разочаровался в идее того, что в этой отдельно взятой стране можно построить нормальное цивилизованное общество. Есть страны, как вот посмотришь на то, что творится на Ближнем Востоке, и просто видно, что вот есть некие страны, общности людей, в которых просто нет такого варианта нормальное цивилизованное общество. Там либо замшелая традиционная монархия с капустой в бороде, либо говнюк-диктатор, значит, в военном кителе, развешивающий свои портреты на всех зданиях, либо религиозные отморозки, фанатики у власти, которые рубят головы всем, кто не тем пальцем крестится, либо гражданская война, резня, кровь рекой. И все. И нет других вариантов. И никакая демократия, никакая цивилизация там просто вот не живет на этой социальной основе. Американцы там пытаются насаждать демократию, ничего у них не выходит, только все хуже становится. Так, может быть, просто это бесполезно, может быть, и в нашей стране тоже цивилизация и демократия не живет. Ну тогда что я буду гнаться за неосуществимыми какими-то мечтами? Нет, в политику я категорически не лезу. У меня сильное подозрение, что не строится на российской почве цивилизации и демократии.
Для этого можно найти какие-нибудь параллели или объяснения из эволюционной биологии?
Ну, какие-то расплывчатые параллели можно провести, понимаете? Сложные социальные системы с каким-то своим устройством, там, иерархическим, деспотическим или, наоборот, эгалитарным, таким более демократическим, складываются из множества психологии, множества вот паттернов поведения отдельных особей. Происходит некая самоорганизация. Паттерн поведения отдельного особи зависит от его генов и от воспитания. У людей, от современных людей, изменчивость поведения, ну, особенно если брать не индивидов, а вот целые популяции, зависит от культуры гораздо сильнее, чем от генов. Генетические различия есть, но они очень невелики между народами, между популяциями человеческими. И поэтому, если, скажем, не знаю, насколько это статистически достоверно, но, допустим, если считается, что итальянцы очень эмоциональные и много жестикулируют, а немцы скрупулезно любят порядок, то это различие между немцами и итальянцами связано не с генами, а с культурой, социальной средой, в которой эти люди воспитывают. То есть возьмите новорожденного итальянца, поселите его в Германию, он вырастет нормальным немцем. Ну, наоборот, это не ген, это культура. Но тем не менее, от того, что это культура, нам не легче. Это изменить культурную среду, она обладает тоже огромной инерцией. Ее изменить так просто невозможно. И вот в определенной культурной среде вырастают вот такие вот фенотипы, вот такие вот психологии, такие паттерны поведения. Конкретно сказать, что, где, как, вот как в генетике, как в ЭВД, я не могу. И, наверное, это еще не разработано. Это вот была бы такая психоистория. Может быть, такая наука возможна, но она пока не создана. Но мне кажется, что существует большая вероятность, что культурная социальная среда, которая существует в России, она не позволяет развиться демократичному цивилизованному обществу такого западного образца.
Сергей Добрынин беседовал с Александром Марковым. Сегодня в 19:30 на нашем сайте свобода.орг мы ведем прямую видеотрансляцию вручения премии «Просветитель». Алиса Грошенина, 21-летняя художница, студентка худграфа художественного графического факультета Нижнетагильской педагогической академии, решила украсить своими работами ограду родного учебного заведения. Семь святых дев худграфа, однако, не понравились неким горожанам, после жалоб которых, среди них, можно, насколько можно судить, есть и жалобы на оскорбление чувств православных, молодую художницу заставили лично уничтожить свои произведения. Горшенина, которая вместе с еще двумя студентами создала арт-группу Second Hand, в интервью Валентину Барышникову так описывает мотивы создания святых дев.
У нас здесь худграф, и он огорожен таким забором с арками, резной, красивый. Но он, конечно же, не в очень красивом виде, но меня и такой вид его устроил, еще обшарпанный. Вот. И сначала я решила его так немножечко оформить, разрисовала там арку, как бы вход на худграф. То есть все студенты, они когда идут, они 100% проходят эту арку, прежде чем зайти на худграф. Потом я как бы знала, что они все это увидят. Вот. Потом, спустя какое-то время, я решила, что надо как-то это продолжить, потому что пусто смотрится эта арка, и разрисовала еще столбы, которые рядом там находились. Ну, не все, их там очень много, я только 7 задействовала. И, в общем-то, после этих 7 столбов начался какой-то бунт у нас в Тагиле. Но вообще, я не планировала, чтобы это как-то так прям разносилось. Может, это всю мою, не знаю, даже наивность, наверное, я не подумала о том, что это как-то может вот так все разрастись. Потому что реально вот сейчас, анализируя всю эту ситуацию, я понимаю, что то, что сейчас происходит, это было вполне ожидаемо. Но тогда, когда я это создавала, я об этом не задумывалась. Вот. Ну, а вообще, почему я это сделала? Просто люблю рисовать на улице и решила, что около худграфа чего-то не хватает. Провела какие-то аналогии худграфа, например, с храмом. Потому что я его очень люблю, хотелось как-то вот возвысить его, что ли. Чтобы вот было видно, что там учатся не только преподаватели, то есть худграф выпускает не только вот это вот, не только это, что есть там и художники, потому что вот он ведь всегда у нас славился такими какими-то бунтарями, какими-то художниками интересными, вечно какие-то акции, что-то еще. А сейчас у нас этого всего нету, получается, теперь уже есть, теперь этим я занимаюсь. Я не думала, что меня будут рассматривать со стороны художник-акционист какой-то. Я себя так не позиционировала до этого времени, а вот сейчас начинаю уже об этом задумываться, если честно.
Почему 7 святых дев худграфа?
Я, конечно, планировала сначала 12 нарисовать, а потом мне больше как-то приглянулось число 7. И как-то они так всемиром красиво смотрелись. Просто как-то это название взбрело в голову, и все. У меня вот как получается, идея какая-то возникает, название само по себе, а потом я уже начинаю как-то где-то это искать, выискивать, откуда вообще это взялось в моей голове, что это значит.
Ну и они такие обнаженные.
Обнаженные.
А почему не святые?
Святые? Потому что вот это все святость, это я взяла из аналогии худграфа и храма. То есть я конкретно хотела именно как-то их сопоставить между собой. То есть отношение людей религиозных к своему храму, они же к нему очень трепетно относятся. И можно сказать, что я также отношусь к худграфу. То есть поэтому там и нимбы, конечно, можно было посчитать, что это не нимбы, но я честно всем говорила, что да, я изобразила именно нимбы. Вот, и поэтому они святые.
Я так и не смог понять, кого именно и чем именно так не устроили ваши святые девы. Расскажите, кто и как реагировал на них?
Вообще, люди были разные, которых это возмущало. Мне это все передавали. То есть лично, конечно, я этого ничего не выслушивала, никаких оскорблений, ничего. Но, как я поняла, это были, например, православные люди среди них были. Их оскорбило то, что люди были обнаженные, то есть девы, и то, что они были с нимбами. То есть их вот это соотношение обнаженного тела с нимбом не устроило. Также приходили просто люди, которым не нравилось с точки зрения эстетики, они считали, что это неэстетично выглядит. И еще были третьи люди, которые говорили о том, что это порча городского имущества. То есть они не рассматривали рисунки, вообще им было плевать, что нарисовано. Ну и как бы просто не устраивало сам факт того, что там нарисовано. То есть они как бы считают, что колонна, которая вся в объявлениях, это не испорченная колонна. Но если на ней что-то нарисовано, то это уже нарушение идет чего-то. Вот, но, как мне передали, было очень много православных. Я этого, конечно, не ожидала. Хотя могу сказать, что когда я рисовала, ко мне подходила одна женщина. Но она была в длинной юбке. Я могу предположить, что она, наверное, человек глубоко религиозный. Вот она подошла ко мне и поинтересовалась, что я вообще делаю и почему я именно так их изображаю. Я, конечно, пыталась ей объяснить это все, но я думаю, что именно она потом приходила и говорила, что это оскорбляет ее чувства. Не исключаю этого, по крайней мере.
Заставили вас это убрать через...
Через несколько дней, да.
И заставили через как бы руководство института.
Ну да, просто раз это было около худографа, вот, люди знали, куда идти жаловаться. То есть если бы это было нарисовано на обычном доме, люди не пойдут в дом жаловаться о том, что у них что-то нарисовано на стене.
Я так понимаю, вы сами уничтожали собственное творение. Это был хэппининг фактически?
И можно сказать и так, потому что я, конечно, на эмоциях была. Я немного обиделась на то, что меня заставили лично это делать, потому что было бы это все закрашено без моего ведома. Ну, это понятно, никакой стрит-арт не живет долго. Все как бы уличные художники, они к этому готовы. То есть они рисуют, они же не думают, что это останется там на века. И я к этому была готова, что мое это все закрасят. Но так, чтобы просто выходить и самой это делать, конечно, я обиделась и решила немножко из этого раздуть что-нибудь еще. Поэтому попросила вот своего друга из нашей группы снять это все на видео. Ну и выложила в интернет. Люди проходили мимо в этот момент и спрашивали, зачем я это делаю. И реакция была такая, что никто не понимал, почему я это закрашиваю. То есть они говорили, что все в порядке, и не понимали, зачем я это делаю.
Кто именно сказал, чтобы именно вы это делали? В институте сказали?
Да все это говорили, но мне просто позвонили, сказали, что нужно закрасить, и как бы вариантов, что будет кто-то другой закрашивать, я не слышала таких. То есть люди с худографа мне говорили это, и завхоза, и все-все-все. Никто не рассматривал других вариантов закраски и уничтожения. Это должна была лично я сделать. Раз они знали, кто это сделал, поэтому как бы и всю эту ответственность на меня и возложили. Никто не рассматривал других кандидатов.
На столбах, на которых вы закрасили своих дев, вы развесили венки в памяти своих безвременно ушедших работ.
Да, но это было не в память конкретно этой работе. Это было совместное действие нашей группы и еще одной группы ЖКП. Это наши друзья, тоже художники нашего города. В общем, мы туда много чего в эту идею заложили, потому что и у этой группы были некие какие-то претензии, которые они хотели высказать в начальство худографа, и, например, у нас что-то было, что нас не устроило. У них была своя история ранее, когда им что-то не понравилось. У нас вот сейчас это. И вообще давно была такая идея похоронить худграф. Это мы, конечно, немножко обиделись на него, и, наверное, поэтому мы так радикально решили действовать. Хотя, в принципе, если это проанализировать все, то это вполне адекватные действия. Конечно, их тоже не особо-то все поняли, но не хотели тоже вызвать какую-то прямо агрессивную реакцию. И когда мы эти венки развешали, мы специально поставили там подпись, что это, и ну вообще к чему это все было сделано. То есть чтобы люди не просто проходили мимо и не понимали, что это за венки, что какой-то траур, например. Ну, венки еще, могу сказать, были бутафорские такие, то есть они не выглядели как какие-то настоящие похоронные венки, то есть мы их специально сделали такими более художественными, что ли. Подпись была в память всем погибшим произведениям искусства. То есть это был такой акт и какая-то дань в честь, вот, наверное, всему погибшему стрит-арту больше, который вот на улицах погибает, кто его убирает. И в частности из администрации, например, города часто бывают столкновения между уличными художниками и администрацией. Ну, это, наверное, в первую очередь, потому что никто не любит, наверное, когда рисуют где-то на улицах. Но это очевидно. Поэтому это было такое действие, приуроченное, конечно же, к моей работе. Потому что мы посчитали, что это будет место такое значимое для этого всего.
Вы ведь никакой политики в свои работы не вкладывали? Никогда?
Нет. Ну, нет, такого не было. Вообще, если я и хочу... Например, вот вы меня спрашивали про такое искусство, которое подразумевает какие-то акции. Если бы я даже какие-то акции устраивала намеренно, то есть у меня это получилось, что я не намеренно их устроила. А если бы я их делала намеренно, то они бы не направлены были на политику, они бы были, ну и на правительство, они были бы направлены на общество больше. Потому что меня конкретно не устраивают какие-то устои в обществе, а то, что политика и прочее, меня это не особо касается, если честно. Не то, что мне неинтересно, но просто это не то, чтобы далеко от меня, а просто меня это не интересует. Я в это не вмешиваюсь. Ну, это же все не от правительства идет. Мне кажется, это же все какие-то низшие инстанции. Например, администрация нашего города, ведь она у нас всем здесь заведует, но никак не высшие какие-то органы. Они даже не знают о существовании, наверное, нашей администрации, поэтому как бы глупо мне было бы какие-то акции устраивать против них.
Валентин Барышников беседовал с художницей Алисой Грошениной. На этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».